Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. У микрофона Виктор Саулкин. Мы поздравляем вас с праздником. Сегодня особый праздник всего русского народа – собор архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных. Недавно мы отмечали, вспоминали в одной из наших передач юбилей создания Союза Русского Народа, его называли «Союз Михаила Архангела» некоторые, и говорили о том, что Союз Русского Народа – это была не какая-то там огромная организация, «Черная сотня», нам создавали ложный образ, а это был союз русских людей, которые встали на защиту православия, самодержавия. Среди этих людей были многие наши великие святители, такие как патриарх Тихон, многие священномученики, архиереи, известные тогда проповедники, молитвенники в те годы, и были великие деятели русской культуры, например, Виктор Михайлович Васнецов, Дмитрий Иванович Менделеев, великий ученый. А почему так наш народ почитает архистратига Божия Михаила? Дело в том, что на Руси со времен крещения было особое молитвенное отношение, особое почитание, горячая молитва к воинству небесному и архистратигу небесных сил, архангелу Михаилу. Россия, крещение Руси совпало с Успенским постом. Поэтому главный праздник на Руси – Богородичная Пасха, как называли Успение Пресвятой Богородицы. Но в честь архистратига Михаила в Древнем Киеве сразу же после крещения Руси был воздвигнут Архангельский собор и устроен монастырь. Архангел Михаил являлся в те годы особым покровителем Киева, матери городов русских. Ну а в те же годы на Киевской Руси архангельские соборы возводили в Смоленске, в других городах. И не было на Руси города, где бы не существовало хотя бы, если не храма, то хотя бы предела, посвященного архистратигу Михаилу. Но вы знаете, в Кремле усыпальница наших государей, великих князей, архангельский храм, собор в честь архистратига Божия Михаила. А мне хотелось бы вспомнить еще один монастырь в честь архистратига Михаила. Он находится на юге России, в Новороссии, в городе Одессе, и построил его, заложил эту обитель граф Михаил Семенович Воронцов, герой войны 812 года, герой, кстати, Бородинского сражения, потому что гренадерская дивизия Воронцова защищала Флеши, она принимала на себя удар первых, все первые атаки выдержала неприятеля, во много крат превосходящие силы французов обрушились на Флеши, стояла под убийственным огнем французской артиллерии. Михаил Семенович Воронцов был ранен, и лишь когда вся дивизия полегла, осталась горстка воинов, ее сменила дивизия Неверовского, тоже героя знаменитого войны 812 года. И вот Михаил Семенович, будучи генерал-губернатором Новороссии, пребывая в Одессе, решил заложить монастырь. Этот монастырь находился тогда, можно сказать, на берегу моря, сейчас он находится в центре города. И у Свято-Архангельского Михайловского монастыря необыкновенная судьба, потому что его большевики разрушили. В 1931 году взорвали Архангельско-Михайловский собор, храм взорвали, колокольню, а открылась поруганная святыня, как ни странно, во время оккупации Одессы. Тогда город находился под управлением румын, и храмы передали румынскому патриархату. Монастырь возродилась молитвенная жизнь в монастыре, потому что скорбей было много у людей. Представляете, Великая Отечественная война. В 1942 году некоторые сестры вернулись в монастырь. Ну, а закрыт он был в годы хрущевской, знаменитой хрущевской оттепели. Мы уже говорили не раз в наших передачах, что для кого-то это была оттепель, а для кого-то это была страшная зима, когда много храмов было уничтожено, закрыто. Монастырь вновь закрыли, и в этом монастыре удивительно подвязался в те годы святой, блаженный Христа ради Юродивы Иван Петрович Жуковский. Его могила находится на кладбище, кажется, второе христианское кладбище называется, там недалеко от вокзала, от центра Одессы, недалеко можно проехать, и на его могилке всегда есть люди, которые приходят поклониться блаженному Христа ради Юродивому. На подвиг юродства Ивана Петровича Жуковского, он окончил семинарию, академию, а как-то будучи на богослужении у святого праведного Ионы Атаманского, святой праведный Иоанн Атаманский, великий святой, его называли Иоанн Кронштадтский Юга России. Когда к отцу Иоанну Кронштадтскому приезжали из Новороссии, он говорил: а зачем вы так далеко ко мне такой путь дальний перенесли? Ведь у вас отец Иона есть. Он тоже служил в портовом храме, также Босяков, Челкашей, вот этих горьковских всех персонажей, только силой своей молитвы приводил к покаянию. Также у него была, как у святого праведного Иоанна Кронштадтского, общая исповедь. Люди, благодать такая была дана Ионе Атаманскому, святому праведному, что люди, самые закоренелые грешники, после этой общей исповеди каялись в грехах и полностью меняли свою жизнь. И вот Ион Атаманский на Ивана Петровича Жуковского, зашел он к нему в алтарь в сюртуке, чиновник был при епархии, молодой, из семьи священника, и он его припоясал грязной веревкой. Представляете, по сюртуку припоясал грязной веревкой. То есть показал, что предстоит ему особый подвиг. И вот до закрытия монастыря Иван Петрович, мы не знаем, что во время оккупации Одессы происходило, он пришел в монастырь, когда его открыли. Ходил он и зимой, и летом босиком всегда, принимал людей, иносказательно многих обличал, иных утешал, помогал, было очень много исцелений по его молитвам. Монастырь южный, и поэтому там фонтан, он фонтан обычно мыл посуду, и беседовал с народом, нес подвиг юродства. И как только он отошел ко Господу, монастырь закрыли при Хрущеве. И вот сейчас вокруг могилки блаженного Ивана Петровича Жуковского могилы, места упокоения всех монахинь, его келейницы, матушки Анастасии, монахини, и всех монахинь Одесского Архангельского монастыря, который был закрыт при Хрущеве. Ну а сейчас монастырь возобновлен. Причем, вы знаете, братья и сестры, я оказался в Одессе в тот год, это было больше 20 лет назад, или 20 лет назад, когда начинал служить на кафедре митрополит Агафангел Одесский Измаильский. И был крестный ход на берегу, причем, вот интересно, там так называется стенка, остатки крепости, называется Суворовская стенка. Это был Александр Васильевич Суворов в этих местах. Тогда тоже воевал, вы знаете, на месте Одессы был турецкий небольшой город, крепость Хаджиби называлась. И вот служил панихиду митрополит Агафангел, только назначенный на кафедру по всем морякам, погибшим в море, а для приморского города это особая молитва. А потом крестный ход пошел в Михайло-Архангельский монастырь. Его тогда еще только-только отдавали церкви. С территории монастыря не убрали психолечебницу. И когда стали на молитву в том помещении храма, который уже вернули церкви, то, братья и сестры, я видел, какая идет молитва митрополита Агафангела. Стоял недалеко, и видно было, что минут 10 он стоял, лицо покраснело, это была напряженная духовная брань. То есть через 10 минут он молча молился, наверное, ну не меньше 10 минут, а потом только началось богослужение, молебен отслужил. И тогда в Михайловский монастырь после этого вернули церкви. Ну, скажу вам, это были незабываемые минуты. Ну а сейчас в городе очень много храмов восстановлено. Взорванные храмы некоторые восстанавливают, например, в Одесском Успенском монастыре восстановили огромный храм, вернее, новый построили в честь иконы Матери Божией, живоносный источник. И сегодня, вот интересно, в Михайло-Архангельском монастыре в городе Одессе, там находится и памятный знак, поминает на всех богослужениях экипаж подводной лодки «Курск». Помните, когда погиб Курск, и мы все с вами помним, как достойно вели себя моряки Курска. Сегодня мне пришлось беседовать в Московском военном Суворовском училище с кадетами, с суворовцами. Мы о многом говорили и о русском архистратеге Александре Васильевиче Суворове. Кстати, праздник архистратега Михаила – это был праздник всех воинских частей русской императорской армии. У каждой воинской части, например, у Преображенского полка, вы знаете, был праздник Преображения полковым праздником, у других были иные праздники, но праздник архистратега Михаила считался праздником особым и русского христолюбивого воинства. И вот мы вспоминали Александра Васильевича Суворова, непобедимого адмирала прославленного уже во святых Федора Федоровича Ушакова, и вспомнили о том, что написано на свитке, на иконе адмирала Федора Ушакова. Там удивительные слова, дорогие братья и сестры. «Не отчаивайтесь, и сии грозные бури послужат грядущей славе России». Удивительные слова. И как эти слова совпадают со словами, которые оставил в записке своей предсмертной капитан-лейтенант Дмитрий Колесников. Погибая, офицер Колесников, морской офицер, написал своим близким. Слова утешения написал: «Не надо отчаиваться». И вот хотелось бы, дорогие братья и сестры, чтобы мы эти слова с вами все помнили. Ну, суворовцев можно поздравить с тем, что указом министра обороны суворовцев и нахимовцев вернули на парад победы. Это, братья и сестры, конечно, замечательные события, но мы думаем, что это начало, и должны полностью возрождаться традиции русского христолюбивого воинства. Потому что Наполеон Бонапарт, великий полководец мировой истории, которого 200 лет назад разгромили русские войны, он говорил: в победе две трети играют роль дух и лишь одна треть материальные возможности войска. Так вот, русские войска всегда были сильны своим духом. Да, я хотел бы, дорогие братья и сестры, сегодня помянуть не только блаженного Ивана Петровича Жуковского, его память. Но я думаю, что скоро готовятся материалы на прославление Ивана Петровича, лежат в епархии, может быть, скоро состоится его прославление в лике святых, потому что очень много чудес. И сейчас на его могилке блаженного совершается. У его ножек похоронена Устинья. Необыкновенный человек, матушка Устинья. Она, приехав в Одессу, первым делом взяла благословение у покойного митрополита Сергия, тогда он был на кафедре, и говорит: «Владыка, благословите кормить голодных». Это были советские времена, пенсия у нее была 27 рублей. И вот матушка Устинья на свои 27 рублей на своем огороде, жила она в Черноморке, на какой-то станции, не помню какая станция, Черноморской дороги, выращивала овощи, фрукты, варила, представляете, 50-литровые бидоны борща, компота, каши, закупала хлеб, кормила сначала на могилке Ивана Петровича, сначала молитва шла, акафист читали, Илью Пророку, и молились, поминали Ивана Петровича, и потом кормила нищих, всех голодных, а потом везла эти бидоны в детский приют и в больницу, да, для душевнобольных. И так много лет. И последние лет, наверное, 15-20, люди стали замечать, что у многих происходит исцеление после этой трапезы, после молитвы, поминания блаженного. Вот матушка Устинья, она в 2004 году отошла ко Господу, причем удивительно, отошла она ко Господу в день памяти святой преподобной мученицы Елизаветы Федоровны. Мне кажется, это не случайно. Елизавета Федоровна основала Марфо-Мариинскую обитель, а матушка Устинья, она сочетала подвиг и Марфы, и Марии, то есть и деятельной любви, и молитвы, потому что молитвенница она была необыкновенная, умерла ей 86 лет было. Смирение необыкновенного она была, великого смирения. И когда все, кто ее видел, от нее такая теплота и такая любовь ко всем исходила, что забыть это было просто невозможно. К ней архимандрит Ионы приезжал, многие архиереи приезжали к матушке Устинии. Так что прошу, дорогие братья и сестры, упомянуть и матушку Устинию. Ну и сегодня день, наступивший день, мы совершаем празднование в честь одной из самых любимых православными людьми икон Пресвятой Богородицы. Это икона Матери Божией Скоропослушницы. Скоропослушница, ну, я думаю, что каждый из нас представляет, почему нам так дорого это имя иконы Матери Божией. Потому что, когда мы молимся к Царице Небесной, нам очень хочется с вами, чтобы нас поскорее услышала Пресвятая Богородица. О иконе Скоропослушницы я не раз рассказывал в нашем эфире, но в наших эфирах. Ну, просто напомню, мы сейчас наблюдаем с вами удивительную вещь. К нам присоединяются слушатели, которые недавно только пришли в церковь, недавно переступили порог храма. И поэтому некоторые вещи, конечно, хотелось бы повторить. У нас звонок, мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Алло, добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер.
Доброе лето вам. Доброе лето вам. И всем радиослушателям. Одного известного американского физика-изобретателя Томаса Эдисона корреспондент спросил: «Вы верите в Создателя, в Бога?» «Конечно», — ответил Эдисон. «Существование Бога может даже быть доказано химическим путем». Это вот каким же образом химическим путем можно доказать физику существования Бога? Большое спасибо.
Спасибо. Ну, я, к сожалению, не могу за ученого ответить. У него, наверное, были какие-то мысли по этому поводу, какие-то резоны. Может быть, если я найду его высказывания и его доказательства. Но должен сказать, что, конечно, можно. Многие ученые, вообще настоящий ученый, дорогая слушательница, никогда не отрицает бытие Божие. Может отрицать бытие Божие только человек невежественный. А все великие ученые, не будем перечислять имена многих, ну, тот же Дмитрий Иванович Менделеев, сегодня его упоминали, все они были людьми верующими. И, кстати, я почему-то вспомнил сразу, как знаменитый наш Павлов, академик Павлов, стоял после революционные годы, он был глубоко верующим человеком, снял шляпу и благоговейно перекрестился на храм, на церковные купола. В это время проходил какой-то революционный матрос и говорит: «Эх ты, дед темный, невежественный». Говорит: «Доказано же, что Бога нет». Представляете, это революционный матрос говорил академику Павлову. Так что много, кстати, я вспоминал сегодня Иоанна Атаманского, а его духовным чадом был знаменитый Владимир Николаевич Филатов. Он тоже похоронен у храма, ему памятник воздвигнут, похоронен у храма на втором кладбище, где находится могилка блаженного Ивана Петровича Жуковского. Он был глубоко верующим человеком, академик Филатов. И когда он, вы знаете, знаменитый офтальмолог, институт, в Москве у нас институт имени Федорова, а в Одессе такой же замечательный центр Филатова, Филатовский центр. Так вот, есть храм даже в Одессе, на Французском бульваре, его называли всегда Филатовским. Храм святых Андриана и Натальи, и академик Филатов был прихожанин этого храма. Так вот, когда были какие-то особо тяжелые моменты в его практике, он, ну, скажем так, он всех верующих, как и святитель Лука Воинесенецкий, он всех верующих посылал сначала в храм, молитва, причастие святых христовых тайн, благословение у батюшки. И когда особо тяжелый случай, он всех посылал к отцу Ионе Атаманскому. И был знаменитый случай, когда мальчик, никаких надежд не было на исцеление. Это была советская власть уже тогда в Одессе, была 20-е годы. Филатов сказал родителям, что надежд никаких нет, надежды только на чудо. Идите к отцу Ионе. Они пришли к отцу Ионе. Отец Ионе говорит: мальчик будет ночевать в храме. Он служил богослужение, мальчик находился в храме 8 дней. Представляете, не выходил из храма. Как только закончилась исповедь, заканчивал требы, беседы с людьми, богослужения, отец Иона шел и вместе с мальчиком становился на колени перед иконой Пресвятой Богородицы. Представляете? И вот на восьмой день, во время молитвы перед иконой Матери Божией, мальчик прозрел. Надежд не было никаких. И знаете, за что тогда отца Иону забрали в ЧК? Почему? Мало кто помнит, а еще недавно в советском законодательстве был, я не помню, как эта статья называлась, «Фабрикация чудес». Его забрали за то, что слухи о чуде распространились, представляете? Но отца Иону любили не только одесситы, его любили все крестьяне Одесской и Херсонской губернии. Народ высыпал на улицы, рядом с зданием ЧК просто собрались десятки тысяч людей. И чекисты отца Иона выпустили. Он умер своей смертью. Причем его хотели похоронить у храма, в алтаре Никольского собора, в порту. Он говорит, нет, не надо, похоронить с родителями. Отец Иона рано потерял родителя, жил на кладбище, пока его близкие не нашли. Питался подаянием, был мальчиком. Видите, какая у него была скорбная судьба в детстве. И Матерь Божия его не оставила. Он попросил, чтобы его на слободке похоронили рядом с родителями. И потом, видите, все это было, выяснилось, что это промыслительно. Храм уничтожили в порту, сейчас он восстановлен, Свято-Никольский храм. А была бы уничтожена и могила отца Иона. А так могила сохранилась, и сегодня его святые мощи почивают отца Иона в Успенском соборе на улице Успенской в городе Одессе. Ну и в Нижнем храме, где его мощи почивают, замечательный образ Афонского письма тоже, образ Матери Божией, скоропослушницы. Там есть Афонского письма, тоже необыкновенная икона, с не менее утешительным именем, отрада и утешения. У нас еще один звонок. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, я хочу ответить вот немножко на вопрос предыдущей женщины, задававшей о химическом составе, как могли определить химическим составом Бога.
Угу.
Есть такое выражение — судебно-медицинская экспертиза.
Угу.
То есть там же применяются химические вещества.
Так.
И, значит, вы знаете, как бы не считали о том, что Туринская плащаница – это католическое достояние, но я считаю, что фотограф, который фотографировал ее, он уверовал во Христа. Для меня Туринская плащаница, я читала эту книгу, значит, для меня это тоже одно. И другое еще, значит, ну, как бы согласование. Спас нерукотворный. Вот как относиться? Для меня это любимый образ.
Спасибо, дорогая слушательница, я с вами согласен. Дело в том, что я много-много лет назад, больше 20 лет назад, делал по благословению владыки Василия Златолинского, сейчас на покое. Прошу помолиться о здравии. Удивительный батюшка, я когда-то первый храм расписывал у владыки Василия, когда он был игуменом. Это чадо владыки Стефана Никитина Оптинского. Так видно, по его молитвам потом моя вся жизнь с Оптиной связалась удивительным образом. С батюшкой Авросием, да, и тогда, по его благословению, я делал реконструкцию Туринской плащаницы. Сегодня москвичи могут приложиться к Туринской плащанице в Сретенском монастыре, в нижнем подвальном помещении. Отец Тихон сделал все это не просто с необыкновенной красотой и с необыкновенной любовью. Туда заходишь — Дух Святой Земли. Ну, в Турине я не был, но заходишь — необыкновенное впечатление, замечательное. И, конечно, Туринская плащаница, любой художник-иконописец, который лик Господа начнет писать с Туринской плащаницы, он получит огромный, незабываемый духовный опыт. Потому что такое надмирное величие не может изобразить сияние лика на Туринской плащанице. Покой, мир и величие не может изобразить ни один человек. Вы знаете, есть реконструкции, некоторые первые иконы писали с Туринской плащаницы, но есть образ нерукотворенный Господа и царю Авгарию, вы знаете, на убрусе, да? А есть некоторые иконы, которые явно были написаны под воздействием Туринской плащаницы. Вы помните евангельские слова: сударь, который бе на главе его лежал отдельно, свернутый, да? В Евангелии сказано, это и была Туринская плащаница. Так вот, говоря о химическом анализе, ее же исследовали все криминалисты немецкие, это как Пятое Евангелие, потому что увидеть ли Господа можно только было, когда изобрели фотографии в XIX веке. В XIX веке люди стали отходить от Господа, а когда сфотографировали Туринскую плащаницу, увидели не негатив, позитив. И, ну, я могу долго говорить о Туринской плащанице. Все сказки о том, что это подделка, знаете, они даже говорить не хочется. Потому что ученые-криминалисты, там же видны следы крови от тернового венца, от гвоздей на все раны Господа. Немецкие криминалисты исследовали Туринскую плащаницу и уверовали все, представляете? И если говорить о химических процессах, то ученые доказали. Дело в том, что в теле происходит, у человека после смерти происходят какие-то химические процессы. И доказано учеными, что в теле человека, мы понимаем, кто это был, но бесстрастно они говорят, что то тело, которое было обернуто Туринской плащаницей, в этом теле посмертные процессы на третий день остановились. Представляете, химически. То есть на третий день Господь воскрес. То есть для меня, для всех, кто серьезно занимался Туринской плащаницей, подлинность ее чудесного явления, она, конечно, не вызывает никаких сомнений. И я думаю, каждый, кто побывает в Сретенском монастыре, потому что в Турине редко кто из нас может побывать, а там копия Туринской плащаницы, копия слева находится, копия в горизонтальном вытянута самой Туринской плащаницы, а образ Спасителя, фотокопия, сделанная с Туринской плащаницы, находится перед нами. И, конечно, можно прийти помолиться. И я думаю, у каждого человека сомнения рассеются. Ну и говоря о ученых, хотелось бы, вспомнил я сегодня святителя Луку Воина Синецкого, и сегодня день памяти великого святого, которого не только в Греции у нас почитают. Вот как интересно, греки почитают святителя Луку Воина Синецкого еще больше, наверное, чем у нас почитание в Греции. А у нас почитают очень святителя Нектария Эгинского. И есть икона, где изображены вместе святитель Лука и святитель Нектарий. Эта икона находится в храме Воскресения Христова в Сокольниках. Если стать лицом к Иверской, слева вы увидите икону, где образ Всецарицы и два святых, которые помогают при тяжелых заболеваниях, смертельных онкозаболеваниях, святитель Лука Воина Синецкий, святитель Нектарий Эгинский. Ну и также, знаете, до последнего времени, не знаю, как сейчас, акафист святому Нектарию Эгинскому на русском языке читали, служили всегда в храме всех святых, что в Красном Селе у нашего батюшки, дорогого протоиерея Артемия Владимирова. Ну, в этом храме иконы святителя есть. И, конечно же, первый образ Матери Божией Всецарицы, который появился в Москве, был послан именно в этот храм. А знаете почему? Потому что, когда храм отдали отцу Артемию, в этом храме была когда-то главная святыня, икона Матери Божией Целительницы. Она сейчас находится в Сокольниках, шитая бисером знаменитая святыня. И отец Артемий, я помню, он надеялся, что ему эту икону вернут, святыню храма. Икону не вернули, но Матерь Божия прислала свой образ Всецарицы. Вот первый чудотворный образ именно у отца Артемия, а второй образ прислали, тоже чудотворный. Много исцелений находится в Новоспасском монастыре. У нас звонок, говорите, мы слушаем вас.
Здравствуйте, Виктор Александров, это Виктор из Москвы.
Здравствуйте,
Виктор. Как вы думаете, почему министр образования Ливанов так не любит Иванов? Спасибо.
Ну вот, спасибо, Виктор. Это вообще трудно сказать, почему министр Дмитрий Ливанов так не любит Иванов. Но в том, что он не любит не только Иванов, но и всех Марий не любит заодно. Ивана и Марию не любит, и всех их детей Ивана и Марии не любит. Это несомненно, потому что те вещи, которые он недавно высказал, ну это просто, братья и сестры, ни в какие ворота не идут. Когда министр образования говорит, что оказывается низкие зарплаты наших профессоров во многих учебных заведениях, потому что они плохо преподают, они плохие профессионалы. Братья и сестры, ну, я знаю, ну вот прошу помолиться о здравии раба Божия Георгия. Замечательный человек, его супруги Ларисы. Это великий ученый, он занимался разработками некоторых вещей в советское время еще, которыми в Америке занимались целые институты и отделы. И они, когда приезжали, знакомились с ним в те годы. они были удивлены, понимаете, что человек с двумя-тремя лаборантами, такие достижения у него ученые. Он пенсионер давно, он за копейки, понимаете, за копейки продолжает преподавать людям. Стыдно сказать о тех зарплатах, которые получают наши светила мирового уровня. Это все сделано для того, чтобы все уезжали из России, наполняли собой наши ученые силиконовые долины. Это министр образования умудряет собой этих ученых, которые весь мир, которым отдает должное и ценит, называть непрофессионалами. Да, понимаете, вот могу только сказать, что такой министр образования – это позор для России. И у нас один Шойгу, его сейчас бросили разгребать завалы и руины после реформы военной, Анатолия Сердюкова. Но будем молиться, чтобы нашли человека, который постарается, как спасатель, разгрести все завалы и руины, которые останутся после господина Фурсенко и господина Ливанова. А я напомню вам, что господина Фурсенко как-то выступал в Академии наук, это было несколько лет назад, его кто-то освистал. Садовничий попросил этого человека удалиться. Думали, ну, может, молодой какой-то кандидат наук, не выдержал, эмоциональный человек. Стал тоже заслуженный академик, понимаете, вышел из зала. Дело в том, что эти люди, ну, я наблюдал, как, допустим, в прошлом году, кажется, на Всемирном Русском Народном Соборе обращались. Никита Михалков с трибуны обращался к Фурсенко. У него мускул не дрогнул на лице. Почему они так не любят Иванов и нашу страну, я не знаю. Просто сегодня возрождать армию после реформ разрушительных очень тяжело будет, потому что Сердюков нанес же страшный удар по военному образованию. Сейчас надо будет возвращать некоторые академии, надеемся, что такие разговоры идут, военное училище, а преподавательский состав надо будет вернуть, ведь это все сложно, это человеческие судьбы. Ну, что тут говорить, дорогие братья и сестры? Ну, будем молиться Царице Небесной. А я хотел бы, да, скоропослушнице сказать, как она, может быть, не все знают, я хотя бы кратко расскажу. В Дахиарской обители был такой трапезарь, монах Нил его звали. И из храма, он задерживался на богослужении, он шел в трапезу всегда с лучиной. А в этом переходе был на стене написан образ Пресвятой Богородицы. И как-то трапезарь не проходил мимо образа и услышал голос: «Не копти мой образ». Он решил, что, ну, как, ну, в общем, не обратил внимания. Второй раз услышал голос, на третий раз он услышал голос строгий Царицы Небесной: «Доколе ты будешь коптить мой образ, нерадивый монах?» И он ослеп. Братья нашли Нила, он плакал, стоял перед этим образом, все стали на молитву. Он прозрел, и Матерь Божия изрекла, что этот образ будет именоваться скоропослушницей, и все, кто будет приходить с молитвой, будут получать все. Мы молимся, как радость, всеблагая скоропослушница, прошение наше, еже во благо исполняющее. Трапезарь не исцелился, ну вот давайте подумаем, почему Матерь Божия так строго его вразумела? Да потому что он монах, он должен быть все время в молитве и чувствовать голос Божий в своем сердце. Ну а мы с вами всегда ли слышим голос Божий? Как с нами разговаривают ангелы? Вот сегодня собор небесных сил бесплотных, а русский язык очень глубокий. Дело в том, что по-гречески ангел переводится на русский вестник. И наш ангел-хранитель – это наш совестник, то есть наша совесть, которая с нами разговаривает. И поэтому, конечно же, очень важно, дорогие братья и сестры, слышать этот голос постоянно. Голос, которым Господь к нам обращается, и предстоять Царице Небесной. Нас просят помолиться. Мы помолимся о здравии Ксении, Екатерины, Александра, Екатерины, младенца Арсения, Нины, Владимира, тяжко болящего младенца Михаила, 2 годика всего. Помолимся. Болящий Александра, Нины, Галины. И просим молиться о здравии тяжко болящего Алексея, Алексея Валерьевича Артемьева, чтобы Господь его дал ему силы, восстановил. Он с 57-го года, дорогие братья и сестры, расписывает храмы и пишет удивительные иконы Царицы Небесной. О здравии тяжкоболящей Елены, болящего Алексея, и упокоении Михаила, Галины, Надежды, Иоанна, Андрея, Раисы, Инны, Евдокии, Георгия, Натальи. И услышим мы молитву Царицы Небесной, дорогие братья и сестры, которая всегда поется перед всеми чудотворными иконами Богородицы. Дорогие братья и сестры, я должен сделать несколько объявлений. Вот первое объявление – это о премьере, пресс-показ, так называется, документального фильма режиссера Андрея Андреева «Дети Божии». Фильм повествует о тюремном служении православного священника Евгения Кетова, настоятеля храмов во имя святой блаженной Ксении Петербургской и святого праведного Иоанна Кронштадтского в далекой северной русской глубинке, в селе Поназырево Костромской области. И на конкретных примерах фильм показывает возможные пути, прошу прощения, исправления для людей, попавших в места лишения свободы, и возвращения их в общество полноценными гражданами. Фильм «Дети Божии» — это некоммерческое социальное кино, и режиссер через удивительные судьбы героев фильма хотел донести до зрителей глубокий смысл евангельских заповедей. А состоится показ фильма и пресс-конференция с режиссером и героями фильма 22 ноября, то есть завтра в 19:00 в Музее русской иконы по адресу город Москва, Гончарная улица, дом 3, строение 1. Вход свободный. Там будут и представители прессы, но вот просили всех позвать, кто может прийти на премьеру фильма, потому что все смогут принять участие в беседе, не только представители СМИ будут задавать свои вопросы, но каждый из тех, кто придет, сможет пообщаться с автором фильма и героями фильма. Ну а премьерный показ фильма в конкурсной программе фестиваля «Радонеж» и встреча с режиссером пройдет 24 ноября в Белом зале Дома кино. Ну а завтра в Музее русской иконы, Москва, Гончарная улица, дом 3, строение 1. И я, дорогие братья и сестры, хотел бы вас всех пригласить помолиться у чудотворных икон Пресвятой Богородицы в храмах Москвы. 8 декабря эта поездка как раз будет посвящена иконе Пресвятой Богородицы Скоропослушницы. Мы будем на Афонском подворье, там чудотворный список есть, мы его встречали когда-то в Москве, он прибыл с Афона. И будем мы и в храме Успения в Гончарах, где Троеручица, чудотворная икона Пресвятой Богородицы. В других храмах будем и у Иверской, будем и у других наших святынь побываем. Звоните, кто желает, по телефону 8-903-151-61-14. 8-903-151-61-14. Или приезжайте на Пречистенку, в Севлужский переулок, дом 2, в паломническую службу Радонеж за билетами. А 6 декабря, поездка 8 декабря состоится, а 6 декабря очередной вечер из 12-й части, финальной части цикла благотворительно-духовного просветительского цикла «Возвращение на Родину. Судный день России». Нас ожидает фильм и встреча с отцом Владимиром Соколовым, отцом Александром Шумским, главой русской народной линии Анатолием Дмитриевичем Степановым, политологом Кариной Геворкян и заместителем председателя Международной ассоциации тверских землячеств капитаном первого ранга Спиридоновым, автор и ведущая певица лауреат Пушкинской премии Лина Макарчан. В доме кино это состоится в Белом зале, а билеты, дорогие братья и сестры, в лавке храма Сретенского монастыря, в книжной лавке «Кириллица» в Черниговском переулке, 9/13 в метро Третьяковской, и в часовне преподобного Сергия Радонежского, метро Римская, и в книжной лавке и домике Арины Родионовны в храме всех святых, что в Красном Селе. Мы об этом храме как раз с вами недавно говорили. А я, дорогие братья и сестры, отвечу на вопросы слушателей. Звонили некоторые, спрашивали перед эфиром, чем закончился суд над русской народной линией и отцом Александром Шумским. Это, по-видимому, вопрос длительный. Сегодняшнее заседание закончилось тем, что экспертизу признали некачественной. Я напомню, экспертиза, в которой обвинялся в экстремизме автор статьи отец Александр Шумский, наш постоянный автор радио «Радонеж» и «Русская народная линия», и отправили на более серьезную экспертизу. Так что будем молиться, чтобы более серьезные эксперты увидели, что нет никаких признаков экстремизма в том, что пишет отец Александр. Вот просили повторить, что же там было написано. А написано были такие слова: «Не могу согласиться с теми авторами, которые считают излишним применение силы в отношении либеральной оппозиции, когда она устраивает тусовки вроде контрольной прогулки. Россия не Европа, в которой недовольство властью, как правило, не выходит за рамки определенных границ. В России все делается по максимуму, и если незаконные действия либеральной оппозиции жестко не пресекать, то с каждым разом она будет действовать все наглее и наглее, пока не сломает шею власти. То есть, если либералов не подавлять, то Россия неизбежно погибнет. Если же последовательно применять по отношению к либералам разумное насилие, то шанс спастись у России сохраняется. Но здесь нельзя давать слабину, как это произошло в дореволюционной России». То есть отец Александр Шумский, говорят все наши адвокаты, все юристы, призывает не к какому-то насилию, а призывает власть последовательно применять разумное насилие, что является не просто, скажем, это долг власти, не допускать развития кровавых событий. И самое потрясающее, что в то время, когда судят людей на американские деньги, пытавшихся устроить провокацию, господин Удальцов там находится под следствием, в это же время судят государственника, человека, который защищает государство от хаоса. И что, конечно, самое удивительное, мы понимаем, за что этот процесс обрушился на русскую народную линию, кто за этим стоит. Когда-то Петруша Верховенский в «Бесах» говорил: «Прокурор трепещущий, что он недостаточно либерален, уже наш». Видите? И мы видим, как некоторые идут на поводу у либералов, которые мстят русской народной линии за твердую позицию в защите церкви православной, в защите имени святейшего патриарха Кирилла и в защите российской государственности. Это просто какие-то гримасы правосудия, то, что сейчас происходит. Отец Александр, как и все наши авторы радиостанции «Радонеж», ну, а отец Александр еще пишущий публицист, он в своих публикациях всегда поднимает жизненно важные вопросы и винальной юстиции, попыток легализовать так называемое меньшинство всех этих садомитов, пропаганды безнравственности, безобразия в образовании, кстати, о котором мы сейчас говорили, он кандидат педагогических наук. И мы понимаем, что сегодня этот процесс – это попытка заставить замолчать священников, тех священников, которые пытаются говорить на общественно значимые темы. Попытка – это просто, это действительно выступление против церкви. Вот представьте, что будет, если они сейчас победят. Дело не только в судьбе отца Александра Шумского и в судьбе русской народной линии. Дальше, что за этим может последовать? А дальше смогут посадить любого священника за что угодно. Например, священник скажет о судьбе Содома и Гоморры. Отцу Александру вначале тоже пришили, кстати, оскорбление содомитов. Пытались пришить его обличение, да? Или обличение сребролюбия, да? Скажут, социальная группа богатых людей обиделась, их обвиняют. Или слова Иоанна Златоуста. Бог не создал демократию, а создал монархию. Или если я возьму сейчас творение святого праведного Иоанна Кронштадтского, начну его читать, это экстремизм самый настоящий, а творение Федора Михайловича Достоевского, а Константина Леонтьева. То есть мы, понимаете, о чем сегодня идет речь? Идет речь о том, либо после этого судилища будет диктатура либеральная, и они начнут процессы против священников, как на Западе священники боятся рта раскрыть. Во Франции, в Германии. Или мы отобьем в год 70-летия Сталинградской битвы, начало победы под Сталинградом, отобьем этот натиск либерального фашизма. Ну, у нас звонок, мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Виктор Александрович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Василий, город Москва, с праздниками вас.
С праздниками. Спасибо.
Вот тут молодой политик Николай Стариков выдвинул такую одну замечательную идею. Я вот хотел по поводу... Национальную идею. Я вот хотел бы ваше мнение про нее услышать. Значит, она формулируется так. Русский миллиард.
Да, хорошая идея. Хорошая идея, потому что русских людей на самом деле очень много в мире. Но сейчас мы видим, что происходит. У нас сознательно много лет миграционная политика построена на том, чтобы заместить русских, скажем так, трудовыми резервами из разных стран, каких угодно. Из Азии, то есть старательно идет вытеснение коренного населения. Ну, мы понимаем, почему этого боятся. Почему боятся? Да потому что русский народ, хоть и во грехах сейчас многие из нас погрязли, но многие все-таки вспыхивают искра в душе, слышат голос Божий. И в дальних деревнях вчера еще человек пил, а Господь коснулся его сердца, и он начинает восстанавливать храм Божий. Знаете, вот как говорил... Помните знаменитое слово Тараса Бульбы, Николая Васильевича Гоголя, да? О том, что не было такой подлости еще в русской земле, да, говорит, обращаясь к казакам перед решающим сражением последним Тарас Бульба. Но он и говорит, что у каждого может вспыхнуть в сердце. Бросит он шапку о землю, вспомнит, что русский человек. Вот поэтому идет замещение. И на самом деле идея русского миллиарда, конечно... Не знаю, как миллиард удастся собрать, но, во всяком случае, все русские люди, где бы они ни жили, они должны иметь российское гражданство. Если это потомок первой волны иммиграции живет в Австралии, где угодно, на Аляске, в Южной Африке, он должен иметь право считать себя русским человеком и Россию считать своей родиной. И, конечно, лучше бы русских людей собирали программы. Семьи занимались. Но мы понимаем, что такое. Вот мы говорили о системе образования, как Дмитрий Ливанов убивает. Будем надеяться, что и Ливанов когда-нибудь покинет свой пост и придет нормальный человек. А я хотел бы сказать, что многие православные патриотические организации выступили в защиту. Союз православных граждан, Русской народной линии отца Александра, Народный собор. А сейчас будет опубликовано обращение главных редакторов, ученых, писателей. Генеральную прокуратуру, там хорошо известные нашим слушателям есть люди. Владимир Николаевич Крупин, Александр Николаевич Крутов, журнал «Русский дом», Евгений Константинович Никифоров, главный редактор и председатель общества «Радонеж», главный редактор газеты «Радонеж», «Обозрение». Валентин Владимирович Лебедев, журнал «Православные беседы», Алексей Алексеевич Сенин, «Русский вестник», Андрей Николаевич Печерский, «Русь державная», подписал Аркадий Викторович Мамонтов. Он сам на себя принял недавно удар после фильма, знаете какой, да, после фильма про этих кощунницах, какая на него обрушилась волна. Ученый наш, знаменитый наш профессор МГУ Владимир Алексеевич Воропаев, тоже автор радиостанции «Радонеж», профессор МГУ Валерий Николаевич Расторгуев и многие другие подписали. Так что бороться мы будем, и будем знать, что не все ли Бог, а в правде. Вас призываем молиться, дорогие братья и сестры. Помните, когда наши алтарники храма святителя Николая в Пожах разгромили эту выставку кощунственную, и потом их пытались посадить за экстремизм. Не Самодурова с кощунниками, да, которые издевались над Христом, образом Пресвятой Богородицы, а пытались посадить людей, которые прекратили, пресекли это кощунство. Но мы ходили на молитвенное стояние, и суд вынес решение, осудив этих кощунниц. Помните, как мы от наркомафии двух офицеров с вами вымаливали, майора Валерия Блохина и старшего лейтенанта Алексея Коноваленко? Когда они пресекли деятельность наркомафии в городе Долгопрудном, мы победили. Я думаю, что и сейчас мы победим. А экстремизм, ну что говорить. Под экстремизм попадают и святой Иоанн Кронштадтский, святой Иоанн Восторгов. Мне только хотелось бы сказать о тех людях, кого святейший патриарх на Фоминой неделе назвал предателями в рясах. Знаете, некоторые обновленцы, наши такие модернисты, либеральные, скажем, либеральных взглядов придерживаются, они сегодня как так себя ведут странно в этой ситуации. Мне хотелось бы к ним обратиться. Когда-то ваши предшественники, надевавшие красные банты в феврале и потом создававшие живую церковь обновленческую, они писали доносы в ЧК на верных патриарху Тихону священников. Они их называли царистами, врагами советской власти, новой власти. А наши нынешние обновленцы, братья и сестры, они пытаются также стать своими для той власти, которая новый мировой порядок устанавливает. Для тех, кто нам готовит ювенальную юстицию, ну и тому подобные прелести. Парады садомитов на улицах наших городов. Они говорят, ну надо с этим смириться, современный мир. Так вот, дорогие братья и сестры, чекисты сначала расправились со священниками, верными патриарху Тихону, а потом они этих обновленцев тоже по лагерям отправили. И эти люди, они никогда своими не станут для тех, кто пытается в стране установить новый мировой порядок либеральный. Почему? Да потому что они ненавидят не экстремистов православных, как они их называют. Они ненавидят не просто Россию. Новый мировой порядок, те люди, которые за этим стоят, они ненавидят Христа Спасителя и Пресвятую Богородицу. А вот о чем хотелось бы сказать. У нас звонок, мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемый Виктор Александрович и все радиослушатели. Вы знаете, вот вы упомянули великую дату, вчера было 70 лет Ленинградской битвы. Я специально слушала все так называемые государственные каналы, поздравили ветеранов, и вообще сообщение было в самую последнюю очередь. Это первое. Второе. Значит, на прошлой неделе тоже в группе обсуждения появления казачьих народных дружин небезызвестный Владимир Соловьев Николаем Злобиным на Вести ФМ обсуждая эту ситуацию, прозвучало буквально так. Какое имеет они право? Разве Москва русская столица?
Значит, спасибо.
И последнее, я извиняюсь. Вот всем нашим обновленцам, я не знаю, ну, в церкви, в луне церкви, всем нашим либералам, и не знаю, вот как космонавты вешают фигурку, ну, какую-то игрушечку детскую, как индикатор невесомости, вот им бы подвесить, знаете, я живу в Ленинграде, в Ленинградской области, вот символ, слоник мраморный, который голодал, двухлетний ребенок, умирая с голода, и почему мы теперь не имеем права говорить, что мы русские, извините.
Спасибо, дорогая слушательница. Я хотел бы сказать о том, что в Александро-Невской лавре находится особо почитаемый образ Пресвятой Богородицы, скоропослушницы. Он опличный, в отличие от всех остальных, но чудотворная икона. У нас старец Аристокль знаменитый привез в Москву, построил храм скоропослушницы. Находился в часовне целителя Пантелеимона, у Никольских ворот находился образ Матери Божией скоропослушницы. Но когда вспоминаешь блокаду, вот приехала госпожа Меркель, выдвинула Владимира Владимировича Путина условия. Это, знаете, напоминало, еще раз скажу, как будто приехала Меркель и говорит: «Рус Иван, сдавайся». Вот хотелось бы, чтобы Владимир Владимирович, ну, так ответил довольно жестко ей, но ответ прозвучал: «Русские не сдаются». Вот, конечно, хотелось бы, чтобы они все запомнили. в России под покровом Пресвятой Богородицы, пока мы терпим скорби, Господь попускает нам и таких министров образования, и таких министров обороны, как бывший господин Сердюков, но все зависит от нашей молитвы. Старец Аристокль, он говорил так, и крыло мухи имеет вес, а у Бога весы точные. И когда наши молитвенные воздыхания, добрые дела, хотя бы на крыло мухи перевесят наши грехи, Господь по молитвам Пречистой Своей Матери помилует Россию. Вот что хотелось бы сказать. Ну, а, конечно же, фигурка слоника и вообще все воспоминания о блокаде, да вообще воспоминания о всех годах войны. У нас, может быть, кто-то слышал, мы оказались в эфире случайно, совершенно с отцом Николаем Булгаковым, Андреем Николаевичем Печерским, главным редактором газеты «Русь Державная». В понедельник эфир прозвучал в 19 часов. Перед эфиром мы, отец Николай, отслужил литию по всем воинам нашим, полководцам, маршалам, поминали Георгия Константиновича Жукова, Константина Константиновича Рокоссовского, Василия Ивановича Чуйкова и всех, кто 70 лет назад стоял насмерть в Сталинграде. И я надеюсь, что и городу вернут его историческое название, потому что не было никакой битвы в Волгограде, а была битва в Сталинграде. И, конечно, надо забыть об этом кукурузном Хрущеве, гонителе церкви безумном, который обещал последнего попа нам показать в 80-м году, а вернуть городу его историческое имя — Сталинград. И в 70-летие, ну, надеемся, может быть, что к феврале, когда мы будем праздновать победу в Сталинградской битве, городу дадут название, вернут название. Ну, а вспоминал Андрей Николаевич Печерский отца Кирилла Павлова и замечательно сказал, что Яков Павлов, два Павлова тогда были в Сталинграде, Яков Павлов, дом Павлова, сержант, и сержант Иван Дмитриевич Павлов. А в народном сознании они слились в один образ. Это для России, естественно, былинный образ русского воина, который становится монахом. И в этом есть великая правда. Отец Кирилл Павлов и Яков Павлов. Ну, а в Сталинграде, видите, доходим до конца, а потом от Сталинграда идем назад, отвоевывая наши пяди и крохи. Так что будем на это надеяться. Завершая передачу, мне хотелось бы, дорогие братья и сестры, закончить тропарем, который мы поем перед иконой Царицы Небесной Скоропослушницы. «Богородице претицем, сущей в бедах, и ко святей иконе ее ныне припадем, с верою зовущей с глубины души. Скоро наше услыши моление Дева, яко скоропослушница нарекшаяся, тебе, бороби твои в нуждах, готовую помощницу имамы. Радуйся, всеблагая скоропослушница, прошение наше, еже во благо исполняющее, да воскреснет Русь святая молитвами святых царственных мучеников, молитвами всех новомучеников и исповедников российских, всех святых в земле российской просиявших, и расточаться в рази ее, Пресвятая Богородица, спаси нас.